А вы говорите, мили, положить на мили с
прибора. Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 19 декабря 2023 года, 17 часов 7 минут, откуда-то из глубин подсознания, 117 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. Не знаю, откуда, правда. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в этом часе говорим о состоянии медицины в Российской Федерации в рамках программы «Своя правда». Сначала давайте про пробки, тем более, что Яндекс нам обещает, что в эту минуту должны появиться 9-бальные пробки в городе, которые будут сохраняться в течение, внимания, 3 часов. Пока 8 баллов, но в 5, в 6 и в 7, по прогнозам, должно было быть 9 баллов. В 8 вечера 8-бальные пробки, в 9 вечера 6-бальные пробки. Ну, то есть даже в 9 вечера по городу будет довольно сложно передвигаться. Прямо сейчас почти черного цвета все улицы внутри Садового кольца. Очень много красного на третьем транспортном кольце и даже на ТТК. Прямо вот сейчас довольно много бордового цвета. Например, где-то в районе Автозаводской внутренняя ТТК едет очень-очень медленно. 8 баллов с минуты на минуту, возможно, 9-бальные пробки, которые продержатся 3 часа. Срочное сообщение. Зампред правления «Газпрома». Бюджет «Газпрома» на 2024 год умеренно консервативный и сбалансированный. Компания продолжает оптимизацию затрат. Совет директоров «Газпрома» утвердил инвест-программу на будущий год в почти 1,6 триллиона рублей. Это из того, что прямо сейчас на лентах новостей. Вот еще срочное сообщение. Беспилотный паром «Генерал Черняховский» запущен на линии с Калининградом. Прямо сейчас об этом пишут, пока без подробностей. Теперь, собственно, тема программы «Своя правда». Аналитики говорят о большем доверии россиян к государственной медицине. До этого появились сообщения, что, согласно опросам, население России скорее склонно к негативной оценке работы системы здравоохранения в целом. Однако нельзя сказать, что это устойчивая и критическая позиция, потому что 54% в целом и платной, и бесплатной медициной скорее недовольны, а 44% скорее довольны. Вот это мы будем, собственно, обсуждать для того, чтобы в результате получить еще и какое-то отношение нашей аудитории к обсуждаемым вопросам. У нас голосование, конечно, будут в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первое. Аналитики говорят о большем доверии россиян к государственной медицине. Какой медицине доверяете вы? Частный, первый вариант, второй, государственный, третий вариант, конкретному лечебному учреждению, неважно, кому оно принадлежит, и четвертый вариант совсем, конкретному врачу. Второй вопрос, какими лечебными учреждениями вы чаще пользуетесь? Государственными и бесплатно, второй вариант, государственными, но плачу, третий вариант, негосударственными, бесплатно, есть такой вариант по ОМС, и четвертый вариант, негосударственными и за деньги. Вот посмотрим, что получится в результате голосования через 50 минут. Теперь представляю собравшихся здесь в студии. Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру и врач-кардиолог. Антон Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Кирилл Данишевский, профессор, доктор медицинских наук, главный редактор журнала «Медицина». Кирилл Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем сначала с вот это не деление на государственную и частную медицину, а вот к этим цифрам про 54, которые скорее недовольны работой системы здравоохранения, и 44, которые скорее довольны. Как вам это соотношение? Начнем вас, господин Вахляев.
Да, спасибо. Я думаю, что это примерно как во всех отзывиках. Мне нахамили, я была в очереди, поэтому я недовольна. То есть критерии оценки медицинской помощи у граждан, они, наверное, немножко отличаются от критерий оценки качества медицины нами, профессионалами. И мне кажется, проблема здесь в том, что у нас нет диалога. Мы не совсем сформировали понимание. В целом, на мой взгляд, как профессионал и как пользователь тоже медицины, да, своей семьей, своими детьми, я медициной скорее удовлетворен, чем нет. Она достаточно доступна. Мы единственная из стран, наверное, бывшего Союза, в котором все профили в стране действительно доступны по программе бесплатной гарантированной медицинской помощи. И это большое достижение. Да, не все идеально. Да, многому надо стремиться и многое делается. Ну, как-то так.
То есть, вот это соотношение 54 к 44, как вам кажется?
Мне кажется, надо разбираться в структуре. То есть, это такой, знаете, показатель наглядности. Все плохо. А что плохо? Давайте разбираться, давайте разговаривать. И мы увидим, что на самом деле не все так плохо. То есть, mm-hmm. Это, наверное, то больше есть... отражение настроения.
То есть, для вас скорее плохо, что вот так люди считают. 54 скорее недовольны. Хорошо. Кирилл Данишевский, что вы скажете про это соотношение?
Знаете, в бытность своим научным сотрудником Лондонского университета в нулевые я делал исследования, которые включали вопросы об удовлетворенности медицинскими услугами от Великобритании до Таджикистана. И везде примерно половина людей недовольны. А больше того, если вы спросите про качество образования, про то, как чистят дороги, про работу почты, Сбербанка, плюс-минус 50 на 50 будет.
А, то есть ничего такого в этом нет. Хорошо, тогда возвращаемся к исходнику. Когда говорят о большем доверии россиян к государственной медицине, чем к бесплатной, что вы думаете об этом? И снова Антон Вахляев, начнем с вас.
Во-первых, дело привычки. То есть мы, в принципе, выросли в стране, где вся медицина многие десятилетия была бесплатной, государственной, только государственной. Во-вторых, объективно, Москва и Замкади — это две разные совершенно страны, к сожалению, большому, в том числе и в медицине. Поэтому в огромном количестве регионов частная медицина либо представлена на зачаточном уровне, либо как таковая отсутствует. И основной поток пациентов получает помощь все-таки в государственном секторе. Отсюда и доверие как к конкретному врачу, так и к конкретному учреждению. Поэтому такой некий собирательный образ. Ну, а что касается показателей, да... В стране капитализм, люди рублем голосуют. Я специально поднял цифры. Прошлый год по отчету счетной палаты Минздрав потратил на здравоохранение, то есть государственные учреждения заработали примерно 850 миллиардов рублей, так или иначе, и 807 миллиардов рублей заработала частные медицинские организации. То есть на самом деле рублем примерно люди-то проголосовали по-равному. Да, и может быть 50% довольных как раз где-то в этой стране.
Тогда следующий вопрос. Если люди голосуют рублем, у каждого из них, как мы понимаем, есть возможность доступа к бесплатной медицине. Это говорит о том, что она настолько неэффективна?
Нет, это говорит о том, что спрос значительно превышает предложение. И объективно сегодняшняя частная медицина зиждется на том, на чем не дорабатывает государственная. К большому сожалению, государственный сектор медицины, ну, он нуждается в большем вложении денег, на мой взгляд.
Угу. Хорошо, это Антон Вахляев, он руководитель отделения персонализированной медицины в сети поликлиника.ру. Кирилл Данишевский, главный редактор журнала «Медицина». Кирилл Дмитриевич, что вы думаете о большем доверии граждан к государственной медицине в нынешних условиях?
Я думаю, что если наловить где-то достаточное количество граждан, которые ни разу в жизни не видели врача, и спросить их, вы за государственную или за частную медицину, будет примерно такое же соотношение. В целом, да, я абсолютно согласен с Антоном, что... советский человек, даже потомок советского человека больше доверяет государству, чем...
С молоком частным. Матери впитал.
Да, да. Это часть нашей культуры советской. 70 лет с лишним не прошли даром, когда все было государственное. И по-прежнему как бы вот это доверие к государству, оно несколько выше, чем к частному сектору. Если говорить про медицину, то здесь есть, конечно, определенный нюанс. Медицинская услуга, как никакая... плохо регулируется экономическими механизмами. Вот там, где распределение хлеба можно хорошо отрегулировать в рамках свободного рынка, с точки зрения медицины есть очень большая проблема асимметрии информации. О чем речь? Обычно потребитель всегда чуть меньше знает, чем продавец, о товаре и услуге, которую приобретает. Вы покупаете хлеб, тот, кто его продает, как правило, чуть лучше знает, правильно ли он пропечен, хорошая ли была мука и так далее. Но покупатель может более-менее оценить, вкусно ли пахнет хлеб, долго ли он хранится, насколько он по своим пищевым свойствам хорош. С точки зрения медицинской услуги, пациент дурак. Да, его очень легко обмануть, ему можно навязать все, что угодно. Есть такой термин полипрагмазия, это выписка излишнего количества лекарств, вот это очень характерно для России. Дело в том, что там простуда во всем мире лечится либо без лекарств, либо с одним-двумя лекарствами максимум. У нас могут выписать 11, 12, 15 лекарственных препаратов человеку с банальной простудой, как нечего делать. Вот. Но в государственном секторе, это, по крайней мере, для этого не очень сильные экономические стимулы, как правило. А вот в частном, естественно, нужно продать как можно больше услуг. Человек приходит купить здоровье, а ему продают услуги. И он не может отличить, какие из этих услуг дадут ему вот это самое здоровье, купить которое он пришел. И, естественно, частный сектор это немножечко эксплуатирует, или не немножечко,
вот это
и
важно.
Человек это понимает.
Вот это немножечко или эксплуатирует вовсю?
По-разному, по-разному.
Да, но тогда это должен каким-то образом регулировать спрос дальше. Что называется вот эта история? Друг другу рассказывают, там они все продают, там они на самом деле лечат, и в итоге те, кто не продает, а лечат, должны выигрывать.
Ну, вот сейчас по закону у нас отложили внесение в закон об основах охраны,
законодательства об охране.
Да, да, здоровья граждан, введение обязательного следования клиническим рекомендациям до начала 2025 года. Должны были уже с 24-го быть обязательно. Потому что пока готово около 1000 клинических рекомендаций, по-моему, 1500 утверждены Минздравом. Болезни, естественно, несколько больше, плюс нужно их обкатать, они все-таки пока многие сыроваты.
И не универсальны.
Абсолютно, да. Ну, любая клиническая рекомендация, рекомендация да. называется.
Ну,
да,
как она может быть тогда быть обязательной?
В ней должны быть прописаны, что в случае, если у человека вот этот набор симптомов, вот это лечение, которое рекомендуется в качестве терапии первой линии. Дальше, если это не работает, вот вам алгоритм дальнейших действий. И вот в таком виде они могут быть достаточно обязательными с определенными отступлениями, да, что действительно бывают там 0,5% случаев, когда даже эта клиническая рекомендация не будет работать, и нужно как-то по-иному стратегию лечения пациента вырабатывать.
Это Кирилл Данишевский, Антон Вахляев. А с вашей точки зрения, вот эта проблема выписывания ненужных лекарств, она на чем основана?
Да, спасибо, Юрий. Она основана, на самом деле, еще на такой проблеме, даже со спроса. Да, вы говорите, спрос, по идее. Вроде тебе надавали ненужных лекарств, и ты вроде должен огорчиться, ты же потратил те деньги, которые мог не тратить. А вместе с тем, вы попробуйте сегодня пациенту, вот я исповедую, да, скажем так, доказательный подход. Я прекрасно понимаю, что подавляющее большинство острых респираторных вирусных инфекций, крайне актуальная сейчас тема, нуждается в адекватном употреблении воды. Воды. Не лекарств там из перечня, даже Минздрава, даже из рекомендаций.
Попробуйте, как врач, выписать воду.
Да, если я вам скажу воду, вы скажете, слушайте, и ты еще за это деньги хочешь получать? Я очень сильно сомневаюсь, что ты вообще вменяемый. Тебя точно 6 лет это мучили? Да, меня точно 6 лет это мучили. Причем на подфизиологии очень хорошо меня это мучили. Но люди к этому не готовы воспринять, да? То есть,
опять же, с молоком матери впитали не только доверие к государственной медицине, но еще и к лекарству.
Есть обывательские представления о том, как должен происходить лечебный процесс. То есть, что это за доктор, я помню еще с детства, я потомственный доктор, да, у меня в очереди за хлебом в одном областном городе слышу, как моего папу заочно нахваливают, потому что приехал настоящий московский доктор, все до этого лечили таблетками, а он целый укол делает. Правда, болезненный, но помогает сразу. Да, я оценил шутку юмора отца, да, но, собственно, посыл в том, что у человека, еще раз говорю, очень размыто понимание о том, что такое продукт медицины. И медицина, в отличие, да, как справедливо заметил коллега, да, она не дает тебе кирпичик хлеба весом 1000 грамм плюс-минус 1 килограмм по ГОСТу. Медицина достаточно плавающий цель имеет. Тем более человек в моменте редко болеет одной единственной болезнью.
Хорошо, эта история «я тебе заплатил, а ты мне воду предлагаешь».
Да.
Теперь история про государственную медицину, которой доверие вроде как больше, чем частное, это тоже доверия не очень много.
Ну тут тоже есть тогда проблема. Почему? Потому что на самом деле серьезные медицинские учреждения государственные тоже научились зарабатывать. Они тоже хотят зарабатывать. Они, в общем-то,
да, поэтому у нас на голосовании есть
отдельная история. Есть такое понятие, как, например, квотоориентированная медицина. Это когда показания, например, не очень однозначные к высокотехнологической медицинской помощи. Зато очень однозначные деньги за такой законченный случай. И начинается притягивание за уши. Но вроде как пациент довольный, он же получил операцию. Ну, были в некоторых учреждениях казуистики тоже, да, когда двусторонняя проблема с патологией суставов, у пациента, ну, просто перепроверяют, да, какая, бабуль, у тебя нога болит больше, левая, правая, мы в попыхах запутались, левую сейчас оперируете или правую. Она говорит, никакая не болит. Она говорит, а в смысле? Говорит, что тогда, зачем ты здесь? Она говорит, так говорят, скоро квоты отменят, а я денег не накоплю, а я впрок делаю, понимаете? То есть, ну, это было бы так смешно, если бы это не было реальными историями, к сожалению. То есть, еще раз говорю, точка размыта. И государство, не надо думать, что если вас хотят обмануть, то обманщики сидят только в частном здравоохранении. К большому сожалению, и в государственном тоже.
С этим бороться как-то можно?
С этим, на самом деле, объективно борются, и клинические рекомендации – это тоже один из методов борьбы, да, чтобы все-таки несколько стандартизировать подходы к пациенту, чтобы ты имел позицию прозрачную и понятную для всех. Не только вот в формате общения врач-пациент, но и в формате любого уровня экспертизы, потому что экспертиза, на самом деле, качество медицинской службы начинается с заведующего отделения, ну, даже с врача, если быть точным. Врач – это экспертиза первого уровня, второго и так далее. То есть мы должны работать достаточно прозрачно и понятно. Для этого нам нужны единые правила игры. Но большая проблема, что те, кто вводит правила игры, смотрят на них жестко-рамочно. А медицина, она не жестко-рамочная. Она самая точная после богословия.
Хорошо, это Антон Вахляев, Кирилл Данишевский. С вашей точки зрения, вот эту историю, как ее побороть можно? И надо ли?
Побороть, смотря какую историю, с недоверием государству.
Конечно.
Мне кажется, что...
С выписыванием 15 вместо воды.
Ну, это вот действительно, Антон очень правильно обрисовал ситуацию, что пациент хочет, чтобы его активно полечили, и не понимает иногда, что медицина очень ограничена в эффективных средствах лечения, и что целый ряд болезней не надо лечить, надо дать организму немножко времени, немножко воды в ряде случаев.
В итоге, в общем, не... Ну, не легчает же, вот пишет кто-то один, тогда я понимаю, значит, это не работает.
Ну, не легчает, это не значит, что если дать 15 препаратов бесполезных, то полегчает. Скорее всего, наоборот, еще хуже будет, потому что многие бесполезные препараты, к сожалению, имеют побочные эффекты, как это ни странно. Я не очень понимаю производителей, которые делают неэффективный лекарственный препарат с побочкой. Может быть, это важно с точки зрения эффекта плацебо, чтобы человек все-таки почувствовал, если, блин, меня тошнит с этого препарата, он же должен...
Он же, знаешь, как
хотел, да?
Это хорошо.
Про недоверие, понимаете, у нас вообще утрачено доверие в целом, наверное, в обществе. Есть очень ограниченное количество институтов и людей, которым человек верит. Вообще авторитетов не осталось. Если в 80-е был хотя бы Высоцкий, сейчас вот непонятно, кто, кроме 2-3 членов правительства, там, может быть, люди, которые вызывают достаточно большое доверие у людей и пользуются авторитетом.
Поэтому, так интересно, так легко, так широкими мазками. Тогда Высоцкий, теперь члены правительства.
Ну да.
Они тоже хорошо поют, наверное.
Возможно.
Помните фильм «Страна глухих»? Там был замечательный вот этот свин, герой, который говорил: «Я себе не верю, а тебе верю». Вот, ну, люди никому, ну,
герой
не
верят. Герой Броневого еще в 17 мгновениях весны. Никому, да, нельзя, мне можно. Да, это тоже было. Вас, наверное, уже завалили сообщениями про засилье мигрантских врачей и профнепригодность молодых врачей. Нет, не завалили, но наверняка нам придется об этом говорить. Это проблема, Антон Вахляев?
Слушайте, да, даже я с этой проблемой, честно, столкнулся в московском здравоохранении. Пару лет назад мне довелось заболеть гриппом банальным, и я был вынужден взять больничный лист. И все на самом деле неплохо, я порадовался за коллег, за большую их часть, за некоторых не очень порадовался. Но мне пришлось закрывать больничный лист, для этого я явился очно. И у нас возник просто языковой барьер, потому что на приеме моего участка сидела девушка из Средней Азии, у которой был очень плохой русский. Мы буквально вот на коллегиальном взгляде и понятийных каких-то жестах смогли объясниться с друг другом, что я вообще врач, вот так называется мое учреждение, и я хочу трудиться. На этом мы разошлись. И эта проблема есть. То есть, в принципе, но это же...
Но это проблема непонимания языка, просто некоторые обращают внимание даже не на это, а на то, что они совсем по-другому лечат.
Смотрите, это вообще проблема медицины, ведь вот у нас опять все время такой разговор получается, такое впечатление, что медицина – другая планета. Нет, медицина, вот смотрите, я к вам пришел без халата, я на самом деле такой же, как и вы, с теми же самыми налоговыми базами, с теми же проблемами, со всем тем же самым.
Не может быть.
Серьезно, вот мамой клянусь. Да, значит, но я к тому, что не надо разделять медицину. У вас количество дураков, извините, да, что в обществе, что в обществе профессиональном, будь то медицинское общество, оно примерно одинаково. И если у вас есть проблема мигрантов вот в сфере ЖКХ, на которую акцентируют внимание, или в сфере такси, она ровно с теми же самыми масштабами заходит и в медицину, если вы ее туда пускаете. Другой вопрос, а почему у нас мигранты появились в здравоохранении? Давайте зададимся этим вопросом, да, то есть, а где не мигранты врачи? Да, и это совсем другой уровень проблемы. То есть, но... мигрант – это ее проявление, на самом деле.
Хорошо, про мигрантов и про профнепригодность молодых Кирилл Данишевский.
Мигранты могут быть как большим благом для страны, так и большой проблемой. Все зависит от того, насколько хорошо поставлено то, что в Израиле красивым словом адсорбция называется. Необходимо интегрировать людей, коль скоро у нас не хватает своих где-то рук, да, или желания у этих рук работать. И не можем мы сейчас подтянуть условия, да, там, на государственном уровне для того, чтобы возникло у немигрантов желание работать в той или иной отрасли. Определенное количество, определенные квоты на мигрантов нужны, но нужны входной контроль качества их подготовки, их языка и так далее. Сейчас это, видите, ну, дает сбои.
Ну, я думаю, что это всё вот эти разговоры о том, что они по каким-то другим схемам лечат, это разговоры.
Знаете, я очень долго в Узбекистане и Таджикистане проработал на Всемирную организацию здравоохранения и другие организации, схожие ООНовские. В целом, там, например, в Узбекистане акушерство получило очень хорошее развитие благодаря тому, что там лучшие профессора из Британии и США долгое время в рамках международных программ обучали врачей. И тот уровень акушерства, который был, например, в нулевых, там многие... из новых и эффективных вещей пришли в Россию позже, чем в Узбекистан. Поэтому здесь, наверное, нельзя под одну гребенку причесывать. Но, естественно, что ряд мигрантов, которые приезжают, не очень хорошо подготовлены. Наверное, есть случаи, когда дипломы там частично куплены, потому что,
наверное... Но есть подозрение, что и у нас то же самое.
Да, ну, я только хотел добавить, что на самом деле сколько хозяйств, столько и борщи. Да,
да. Так, хорошо, еще вопрос про историю доверия государственной медицине на фоне того, что произошло с ковидом. Виталий 618 говорит, государство буквально 2-3 года буквально умоляло людей, почти заставляло людей проводить антиковидную вакцинацию, не говоря уже про ежегодную вакцинацию от гриппа. Вот вся эта кампания 20-го, 21-го, 22-го годов, она, с вашей точки зрения, привела к большему доверию или меньшему доверию здравоохранению?
Антон, конечно, Бахаев. Уменьшила доверие. Причем она уменьшила доверие не только со стороны обывателя, но и профессиональной среды. Потому что, к большому сожалению, из проблемы, скажем так, эпидемиологической, да, понятной, научной, сделали, ну, хайп, выражаясь современным языком, хайп сделали, на мой взгляд, умышленно и корыстно для того, чтобы в этой полной неразберихе зарабатывать колоссальные деньги недобросовестным образом. В итоге голоса разумных ученых, российских ученых, которые, правда, звучали, их просто было не слышно в этом шквале истерии, которая постигла всех. И те деньги, которые были просто ввалены в то, чтобы завалить деньгами проблему COVID-19, на самом деле могли быть потрачены с гораздо большим умом и, скорее всего, привели к тому же эффекту.
А вам в ответ говорят, ну подождите, в результате людей спасли.
Я думаю, что пройдет несколько десятилетий, мы возьмем спокойно бумагу, ручку, калькулятор.
И это будет совсем... Хорошо, Антон Вахляев, Кирилл Данишевский.
Подпишусь под каждым словом, которое сказал Антон, и пойду еще дальше. С ковидом действительно история крайне мутная, и проблема даже не только в медицинской среде. Я думаю, вот я вообще в целом очень скептический человек, и не верю в теории заговора, блин, но с ковидом просто вот не могу с собой справиться. Это какая-то международная...
В смысле, что ковид был заговором, или то, что потом было с ковидом заговор?
И то, но меня больше интересует первая часть. Дело в том, что где-то в середине 10-х годов экономика мировая столкнулась с проблемой, что она больше не могла расти в глобализованном формате. И нужна была деглобализация для того, потому что все упирается в экономический рост. Не растет экономика, это не нравится элитам, это не нравится корпорациям, это не нравится государствам, потому что они почему-то считают, что надо каждый год съедать на 4% больше всего. Я не очень понимаю, почему мы так устроили наш мир, но вот и перестал. Этот рост прекратился, потому что все китайцы
говорят,
делают все
дешевле
и эффективнее.
Говорят, просто людей становится больше. Ну, поэтому и есть им приходится больше.
Ну, в большинстве стран не становится людей
это
больше.
Да.
Все надо на 4%, на 5% расти откуда-то. Да? И как расти, если китайцы с каждым годом делают все лучше, все, и все дешевле, все. Нужно деглобализовать экономику. И ковид, наверное, был первым шагом. Все, что последовало... сейчас происходит в мире, мне кажется, это какой-то второй шаг.
Хорошо, это может быть заговор или еще что-то, но ведь можно говорить, можно спорить о вакцинации от ковида, тем более, чем вакцинируют, отдельная история. Но вакцинация от гриппа, это вроде как штука такая более-менее понятная, но теперь стало понятно, что мало кто доверяет и этому.
Слушайте, опять очень большая проблема, на самом деле. С вакцинацией от гриппа вообще все просто и понятно. Во-первых, есть объективно прекрасные, самые современные российские вакцины от гриппа. И они доступны. Причем они доступны что в платном секторе, что в бесплатном.
Да-да.
Но глупость и уровень недоверия таков, что, к большому сожалению, даже среди моих коллег есть те, кто спокойно говорят, что, знаете, а я купил справку. Ну, у нас обязывают, как медработник.
Слушайте, если такая вакцина была там, то и это наверняка такая же.
Это мы погружаемся в темные времена. Понимаете, нужен голос образования. Нужно объяснять, почему, да. И объяснять надо всегда дольше. Гораздо проще сказать, все брехня, все сговорились, все наживаются, все враги, все плохие. И спуститься в какое-то такое мистическое средневековье. Но вакцинация – это продукт материалистический, это не про мистическое средневековье. Волшебства не будет.
Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, Кирилл Данишевский, главный редактор журнала «Медицина», о доверии россиян к государственной и негосударственной медицине. Говорим, два голосования продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», 19 декабря, на вторник, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями и московскими пробками. В этом часе одна тема на обсуждении в рамках программы «Своя правда». Пробки пока так и не достигли 9-бальной отметки. Нам обещали 3 часа 9-бальных пробок, но пока по-прежнему 8 баллов. По прогнозам, 9 баллов в 6 и в 7 вечера. В 8 вечера 8 баллов, в 9 вечера 6 баллов. Очень много бордового цвета внутри Садового кольца. Само Садовое кольцо, и можно говорить, что, видимо, внутри третьего транспортного кольца тоже довольно много существенных заторов. По третьему кольцу главная пробка, наиболее яркая в этом смысле, более бордовая, чем красная, это внутреннее третье кольцо от Сити в сторону проспекта Мира, и только после проспекта Мира, а нет, сегодня даже после проспекта Мира движение не наступает, тут пробка скорее до Лефортовского тоннеля. От Сити до Лефортовского тоннеля, еще раз напомню, это внутреннее третье кольцо, то есть через север. Следим за этим, следим за срочными сообщениями и продолжаем разговор о доверии граждан к медицине. В Российской Федерации аналитики сообщили о том, что больше доверяют государственной медицине, чем частной, но в целом медицине скорее не доверяют, чем доверяют. Более 50% сказали, скорее не доверяю. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Первый, соответственно, мы спрашиваем, какой медицине вы доверяете, частной, государственной, неважно какой, лишь бы был конкретное лечебное учреждение, либо вообще конкретному врачу только доверяю. А второй вопрос, какими лечебными учреждениями и как вы чаще пользуетесь? Это государственные за деньги или не государственные за деньги или бесплатно? Такой тоже вариант теперь в рамках ОМС существует. И да, прямой эфир, у нас СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Здесь Антон Вахляев, руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, и Кирилл Данишевский, главный редактор журнала «Медицина». Наш слушатель к нам присоединяются по телефону. Да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Николай, Москва. Вот можно вопрос экспертам задать? Вот почему такое у нас в медицине? Я, получая квоту, жду месяцами, чтобы сделать операцию. После операции я должен пройти реабилитацию, я опять должен проходить все анализы и опять вставать в очереди. А когда говорят, можно сделать платы, но это 5000 в день, просто завтра реабилитацию делать. Пусть ответят, в связи с чем вот это?
А, хорошо, есть у кого-нибудь объяснение? Прошу, Кирилл Данишевский, начнем с вас.
Вот очень большой проблема, и эта проблема характерна не только для российской системы здравоохранения, что как только государственным учреждениям разрешают оказывать одну и ту же услугу на платной и бесплатной основе, на бесплатной основе ее оказывают хуже, чем могли бы. Это, по-моему, Рокфеллер в свое время говорил, что сидения такие неудобные в вагонах третьего класса не потому, что при такой цене билета нельзя сделать их удобными, а потому что если сделать их удобными, никто не купит билеты в первый класс. Вот, на мой взгляд, то, что в свое время в Великобритании с 50-х годов, а у нас, собственно, с где-то 94-95 года разрешили государственным вузам, государственным медицинским учреждениям активно оказывать одни и те же услуги на платной и бесплатной основе, привели к тому, что порой специально ухудшается качество, усложняется, создаются финансовые и нефинансовые барьеры для получения тех услуг, которые...
То есть это надо разделить с вашей точки зрения.
Не должно быть платных услуг в государственных учреждениях, в медицинских учреждениях, по крайней мере, совпадающих по номенклатуре с теми, которые в рамках обязательного медицинского страхования.
Это Кирилл Данишевский, Антон Вахляев.
Сложная проблема, и эта проблема, собственно, является триггером на сегодняшний день, на мой взгляд, роста именно частной медицины, поскольку это во многом и сервисная недоработка, и во многом, на мой взгляд, действительно осмысленная политика. Только, наверное, все-таки не врачей в государственном учреждении, да, а несколько выше уровнем. И да, наверное, навскидку видится мнение Кирилла Дмитриевича, что запрет схожих услуг в платном и бюджетном секторе, наверное, несколько смог бы изменить ситуацию. Но я в этом не до конца уверен. Дело в том, что положение дел на сегодняшний день государственного учреждения, многопрофильного тем более, таково, что оно само себя в рынке должно обеспечивать. Государство недостаточно дает ему денег, от этого получается ситуация с очередями на все виды помощи, на все этапы помощи. Иногда эти очереди становятся для людей даже непосильными. К большому сожалению, в моей практике известны случаи, когда люди, ну, самым плохим образом сводили счеты с жизнью в связи с тем, что не могли дождаться квотной операции, просто очередь. И эта проблема, она есть. Но мы эту проблему пытаемся решать в горизонте с врачом. У врача на вашем приеме, у вашего лечащего врача нет возможности. он на самом деле в государственном секторе гораздо более в жестких рамках, он не может даже наверх говорить, потому что он потеряет свое место работы или хотя бы зарплату. Угу. Поэтому на самом деле нашему пациенту, нашему обычному российскому пациенту нужно взрослеть. Ему нужно понимать, что если он хочет, чтобы у него был в квартире свет и вода, ему нужно за них платить, вовремя платить.
Нет, обычно нас же в другое говорят, я плачу и добиваться этого я не буду.
Это неправильная позиция, это пассивная позиция. Все, время пассивных позиций, оно закончилось. Если ты хочешь хорошего здравоохранения, формируй, пожалуйста, запрос.
Я плачу налоги, говорят, в таких случаях.
Да, но ты должен еще убеждаться в том, что они правильно работают. Я тоже плачу ЖКХ, но у меня не чистит двор. Я беру лопату и иду чистить, потому что мне нужен чистый двор. Но я при этом создаю запрос, говорю, что, ребята, я заплатил за квартиру, мне нужен чистый двор. Так же с медициной.
Антон Вахляев, Кирилл Данишевский, вот так надо вести себя пациентом?
Пациенту очень трудно выстраивать и реформировать систему здравоохранения. Это и у врачей-то, и у организаторов здравоохранения получается из рук вон плохо, как вы видите.
Да, ну, один пациент это мало, а много пациентов это уже другое дело.
Я думаю, что про реформы надо говорить. Надо создавать запрос. Да? То есть такой голос не должен быть единичным. Нужно говорить, что нас много таких.
Типа я недоволен.
Я вот здесь с Антоном в деталях в некоторых не соглашусь. Вернусь к тезису о том, что пациент с точки зрения врача дурак. Он ничего не знает, что ему надо от
любой, больше скажу, что с точки зрения пациента и врач тоже может быть недостаточно хороший.
И запрос, который сформирует пациент, будет выглядеть, как выпишите мне, например, 15 таблеток при простуде. Мы возвращаемся туда. Знаете, это как если спросить у неспециалиста, какой должен быть телевизор, он скажет, большой, дешевый и красивый. Вот. Но этого недостаточно, чтобы сделать хороший телевизор. Поэтому этот запрос, он очень такой кривой. Есть два важных момента. Первый, я против того, чтобы количество денег, зарабатываемых человеком определяли его доступ к жизни, сохраняющей медицинской помощи. У нас другая модель государства, мы все-таки верим в социальную справедливость какую-то на конституционном и идеологическом уровне, и нельзя, чтобы богатые получали доступ к услуги жизнеспасающие, а бедные не получали. Это неправильно, это не в нашей ментальности. Второй момент...
Как будто бы есть такие ментальности, в которых это правильно.
Да. Ну, в Америке, например, это нормально. Либертарное общество, крайняя форма либерализма заключается именно в том, если ты хочешь жить долго, счастливо, получать хорошую медицинскую помощь быстро, зарабатывай.
Они точно не зарабатывают. Тогда смотрите, насколько уместно то, что пишет Александр 569. Вот мы, имея полис ОМС, идем и платим, потому что мы просто хотим жить. Ну, то есть, если мы не заплатим за врача, мы не выживем.
Ну, это, наверное, все-таки не совсем так. Все-таки... реанимационные мероприятия и помощь в экстренных случаях при тяжелых заболеваниях в России оказывается хорошо. У нас доступ, кстати,
в крайнем случае тебе хорошо,
отлично, причем даже в регионе. Гораздо лучше, чем к банальщине в медицине. Вот такой у нас странный перекос. У нас больные с редкими болезнями, лечение которых обходится там в миллионы долларов, получают эту помощь. А люди с банальной артериальной гипертензией в основном нет. От артериальной гипертензии умирают гораздо больше. Но детей более жалко вот этих с редкими болезнями.
Говорят, что люди с гипертензией, сейчас я буду использовать вот это сложное для обычного человека слово, что люди сами виноваты, потому что они не обращаются к врачу. Они не обращаются к врачу, потому что они говорят, с их точки зрения к врачу не попадешь.
Юрий, извините, я вмешаюсь,
да,
потому что все-таки обвинять людей в болезнях, это очень, как скажем кардиолог, так, сверхцинично, да? Болезни, нет, они даются не за грехи.
У нас довольно часто говорят о том, что наши люди, ну, нет, болезни, не за грехи и так далее. Но наши люди не следят за своим здоровьем, и потому с ними это происходит.
Тут две больших причины. Они, на мой взгляд, вырастают из объективных экономических, политических, исторических процессов. Да, у нас ценность жизни человека как таковая, она довольно сильно упала за последние десятилетия. Все. И человек не ценен сам для себя. У нас нет понимания того, что ресурс твоего здоровья – это на самом деле самый главный ресурс. И ты сегодня не можешь опираться на большое, мощное социальное государство, каким был, например, Союз Советских Социалистических Республик. Сегодня ты живешь в условиях капиталистической экономики. Она несправедлива.
Нет, тут тоже важная деталь. А там, с вашей точки зрения, можно было опираться, и там бы тебя спасли с любой гипертензией.
Там тебя за уши тащили, потому что норма там выработки, ты превзошел, все. То есть были инструменты запущенные, ну, тот же Семашко, кто такой, да? Это Семашко, собственно, это вот вся советская медицина.
Нет, советское время было разное.
Да, бывало, ну, разное, но я еще раз... Ушел. Ну, медицина стала не земской и доступной, ну, скажем так, популяр, да, медицины, общедоступной. Она стала благодаря этим достижениям, потому что у людей не хватало, да, пациенты дураки и тогда, и сейчас. и врачи тоже, кстати, многие. Значит, но тем не менее, были выстроены такие правила, по которым это в буквальном смысле навязывалось. Навязывалась диспансеризация, навязывалось обследование, навязывались допуски. Сейчас это есть, но сейчас в эпоху цифровизации количество бумаг выросло, а услуги стали многие номинальные, бессодержательными. Я думаю, что и вы, как и я, знаете, что несложно сделать медицинскую книжку, даже не являясь на прием. Да, это криминально, но это же есть, есть. Она будет в базе отражена. Это плохо, это проблема, с этим надо бороться, и с этим борются.
С этим борются, ладно, Анастасия 140-я пишет, меня поликлиника отлавливает постоянно обследоваться с артериальной гипертензией. Я сейчас все-таки попрошу, чтобы Кирилл Данишевский это... А у меня нет времени. У нас же еще вот эта история есть, что вообще, по идее, пациенту бы надо изредка приходить к врачу, а у него нет времени.
Мне, честно говоря, с детства, с советского времени, я поспорю с Антоном, все-таки в 30-е годы, да и во время гражданской войны, жизнь человеческая
еще меньше
ценилась. Тоже не очень сильно
ценилась. Сейчас про времена Семашко.
В том числе, да. Я бы сказал, что меня с советских времен удивляло, что магазины и такие учреждения, как медицинские организации, работают ровно в рабочее время всех остальных граждан. Вот это довольно странно.
У нас 24/7
знаменитые ночные поликлиники, да?
На этом как раз паразитирует на этой слабости
государственной. Я не считаю, что это паразит, он работает.
Нет, ну это, в общем, нормально, предлагать услуги, которых не предлагают другие.
При всей моей любви к частной системе здравоохранения должен сказать одно. Если государственная система работает идеально, частная не нужна.
Полностью согласен.
Ну да.
И ровно с этого тезиса я и начал.
Ну да.
Что главный триггер коммерческой медицины – это недоработки государства. Все. Да? То есть вот как у правоохранительных органов, да, то, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка. Примерно так же с частной медициной. Это не заслуга частной медицины, хотя это тоже так с оговоркой.
Хорошо, тогда по-другому, раз уже заговорили, а раньше, мол, это было, а вот то, что сейчас, вот 789-й говорит, а сейчас нам навязывают диспансеризацию. Так это вот навязанная штука или нужная штука? Тут ведь тоже это к вопросу о доверии.
Человеческая ментальность очень инертна, да, и мы всячески сопротивляем. Нам все плохо, но мы при этом ничего не будем делать. Пример со снегом, еще раз.
Ну да.
У меня полностью завалило двор. Я беру лопату, откапываю, потому что кому-то будет сложно пройти. А плохие дворники я буду фотографировать из окна бесконечно, и когда-нибудь снег растает. Ну, ребята, ну вы придите уже в реальность, да, то есть
вам нужно... У нас в реальности берешь, фотографируешь, и дворник приходит через какое-то
время. У нас сегодня отношение у большинства пациентов, ну так, на потоке, такое, что здоровье как будто нужно мне, потому что, да, старый анекдот медицинский, доктор, скажите, врачу? Я умру, а что вы, у нас за это ругают. Угу. Нет, дружок, твое здоровье нужно прежде всего тебе. Да, ты не можешь понимать и не можешь тех знаний иметь, которые есть у меня за мою профессиональную деятельность, но тем не менее... Ты должен запрашивать, создать. Ты в нем главный бенефициар. Ты получатель этого здоровья. И ты должен в это вникать. Увы, ах, не понимаешь, к сожалению, естественный отбор тебя погубит.
Так, теперь еще, раз уж мы заговорили об этом, все-таки кто-то из вас должен объяснить Юрию 960-му, почему таблетки с одним и тем же действующим веществом, купленные здесь и купленные, к примеру, в Турции, одни там, в Турции, если купленные, дают эффект, а купленные в аптеке рядом не дают эффекту. Есть какой-то...
Кирилл хорошо... Да, это заблуждение, скорее всего.
Заблуждение,
все-таки да. Качество лекарств сейчас контролируется очень неплохо. Даже российские препараты, самые дешевые, все проходит такой жесткий контроль качества, что работает нормально. Просто в любом препарате, особенно с точки зрения субъективных симптомов, таких как боль, тревожность там, и прочее, важен очень эффект плацебо. Если среднему человеку с болью вколоть лекарство, то вколоть воду подкожно и сказать, что это обезболивающее. Около 70% людей скажут, что боль прошла или очень сильно снизилась. Эффект плацебо вот субъективно очень важен. Поэтому, когда человек привозит из Турции, говорит, о, это иностранная
это
жвачка.
Это эффект импортного плацебо,
оно сильнее. Эффект иностранной жвачки,
да.
Так, хорошо, еще про диспансеризацию все-таки. Вот 672-й говорит, вот вся диспансеризация, которую проходил я, это профанация.
Не повезло. А я знаю много коллег, вот, ну, опять же, да, медицина.
До этого были проходит. Сообщения про здоровую Москву. Человек говорит, прямо вот надо.
Да,
прямо
надо. Хорошо. Могу сказать вот просто. У нас профессиональная среда, да. Я до перехода в частную медицину работал в большом многопрофильном федеральном учреждении. И проходя ежегодные медицинские осмотры, по сути, те же диспансеризации, с учетом тех профессиональных вредностей, которые врач-профпатолог выписывал индивидуально для каждого специалиста, выявлено было у молодых дам значительное количество онкологических заболеваний, которые были признаны связаны с работой, им было оказано своевременное лечение, и они вернулись абсолютно трудоспособными к на свое место работы, да, то есть это не единичный случай, поэтому если диспансеризация проходится неформально, не для галочки, не для оформления денег, отчетов и так далее, она реально эффективный инструмент популярной медицины.
Вы тут же говорите, если...
Да, ну так, алло, работу люди делают, ну оно же само не происходит.
Нет, ну а по ощущениям, на практике это чаще так или чаще не так?
Это нужный инструмент, и он развивается. И я думаю, что...
И его чаще делают эффективно.
Его все чаще делают эффективно, все чаще.
Кирилл Данишевский... Это
в целом регулярные контакты с врачом, нет? Хотя бы раз в два года, они, несомненно, нужны. У нас напичкано в вот это то, что ошибочно, кстати, термин неправильный, это не диспансеризация, называется прикрепление тех, кто переболел чем-то, есть риск возвращения заболевания. На самом деле, это скрининг такой массовый, да?
Ну, вообще, или это, регулярные по-моему, называют осмотры. Диспансеризацией.
Да, но это неправильный термин,
он ошибочно введен. То есть, даже в поликлинике.
Семашка в гробу переворачивается каждый раз, когда так называют вот этот процесс.
А вот за все, что происходит здесь, за здравоохранение.
Я, наверное, еще за некоторые вещи. Не за все, нет, у нас очень много хорошего происходит.
Вот да.
Я бы не стал все очернять. Так вот, напичкали, к сожалению, вот эту диспансеризацию, в том числе не очень эффективными видами скрининга, и многие врачи это понимают. На самом деле, самый главный скрининговый вопрос для молодого человека будет, на что жалуетесь, есть ли какие-то жалобы, вы испытываете какие-то трудности со здоровьем. Вот это не заменяет... Особенно мужчина же в трех случаях попадает к врачу. Когда его привела мама, жена или скорая помощь привезла. Вот.
Три женщины.
Женщины еще более-менее обращаются за помощью.
Вынуждены, физиология такая, да.
Ну, еще они все-таки меньше боятся. Там есть целый ряд факторов.
Ну, подождите, Давид, очень много, кстати, сообщений по этому поводу. Друг заболел, ну, это вот конкретный случай, друг утверждает, Давид заболел лейкемией, врачи сразу сказали, ищи за границей, наши неэффективны, ему из Финляндии в итоге привезли. И другие тут пишут, а вот Николай 445-й, вот при преснопамятной Савдепии, как он это все называет, не самые последние люди в стране стремились всеми правдами и неправдами достать импортное лекарство. То есть... То ли у нас привычка, об этом мы уже говорили, то ли действительно мы еще не поняли, что все уже иначе.
В СССР лекарств толком не было вообще. То есть были большие трудности. Благо Венгрия, Индия, Польша, ряд дружественных стран нас снабжали. Какой-то был минимальный свой собственный фармпром. Сейчас... Пока у нас обеспеченность лекарствами очень хорошая, у нас достаточно рано регистрируются многие инновационные препараты.
И упростились это, правила.
Ну,
в некоторой степени, да.
С одной стороны, упростилось, бюрократически упростились, а входные требования, правильные барьеры, да,
сейчас такие как тестирование на... Сейчас кто-нибудь вам от ковида напишет. Безопас.
Мы ответим.
Ну, да, там много. Вот с ковидом, да. Ну, я же говорю, ковид – это не медицинская проблема, это политическая. Так вот, у нас, к сожалению, может снижаться доступность инновационных препаратов через несколько лет, потому что и из-за санкций. Как ни странно, вот при том, что всегда все иностранные компании говорили, что лекарства вне санкций, поставки тех лекарств, которые уже зарегистрированы, да, вне санкций, вывод новых препаратов на рынок, их исследования, как они влияют на Россию, с учетом генетики, то, что требуется там по большинству препаратов.
И вместе с тем я вот хотел сказать, что нам есть чем гордиться, поскольку у нас все-таки есть и современная фарма. Скажем, есть в Петушинском районе Владимирской области суперсовременное генноинженерное предприятие, которое в том числе обеспечивало нас самой современной вакциной «Спутник Ви», коль скоро вы о ней упоминали. И они делают помимо этого еще много передовых, лучших генноинженерных препаратов. Более того, некоторые фармконцерны не закупают действующую субстанцию. Поэтому у нас просто искаженное все равно восприятие нашего. У нас много чего хорошего. Этого, к большому сожалению, недостаточно для того, чтобы тянуть средний уровень выше и выше в нашей большой стране, потому что медицина – это очень дорого, объективно.
Но вот у нас есть слушатель, который уже не первый раз об этом говорит. Вот теперь вы ответьте человеку на вопрос, а где взять метипред? Вот и все.
В аптеке. Вот он... На первом этаже, в моем КДЦ, пожалуйста.
А вот он говорит, что этого нет.
Слушайте, ну это же, как, знаете, а вот яйца подорожали, Владимир Владимирович за них отвечал. Но, тем не менее, яйца есть. Ну, это во многом раздутая проблема, да. Здесь же аптеки перестали быть...
То есть, когда люди говорят, еще раз, про, к примеру, препарат с одним действующим веществом, я, говорит, хочу вот это, а этого нет, вы говорите, ну, значит, надо теперь другое.
Ну, аналог.
Ну да.
Полноценный аналог, да, и в этом нет ничего плохого. Но это привычка, понимаете. А еще в Москве сейчас сложно купить американские джинсы. Что теперь, без штанов всем ходить?
Да, ну одно дело джинсы, от этого, знаете ли, болезнь не прогрессирует.
К сожалению, в аптеках логика торговая, она уже давно не медицинская. Поэтому и...
Подождите, я опять вот не понимаю, не первый раз просто уже человек один и тот же, про один и тот же препарат, ни в одной аптеке его нет, вы чего? Я в аналогов нет. Я тут же смотрю, в аптеке, в одной аптеке написано есть, в другой аптеке. Не есть. Понимаю.
Ну, может быть, рядом нет.
Росздравнадзор, есть такой орган при Минздраве.
Теперь. Да, мы довольно часто вспоминаем
о нем. Мониторит так называемую дефектуру лекарственных препаратов. Сейчас в дефектурном списке, по-моему, около 120 наименований препаратов, по которым действительно есть проблемы, и этот дефектурный список означает открытие новых возможностей для компаний, которые могут решить эту проблему. Например, ввоз в иностранные упаковки с дальнейшей переупаковкой там, в России или без оной. 120 препаратов, которые в дефектуре, это примерно из 20 тысяч препаратов всего зарегистрированных. Там не так много. Действительно, за последние полтора года вот возникла эта проблема, ну, и возникли новые законодательные решения этой проблемы.
Ну, то есть, по всем они решают. Вот смотрите, опять же, раз уж взялись за эту конкретную историю, вот метилпреднизолон,
да? Можно за него как раз сказать?
Давайте.
Из личного опыта. Стою в очереди в ночной аптеке вторым, ковидные времена. Передо мной подходит мужчина и говорит: метипред есть? Ему говорят, да, но все же в интернете представляют, что метипредом можно вылечить ковид. Ну да, говорит, а сколько есть? Она говорит, 272 пачки. Он говорит, мне 272 пачки. Все. То есть, даже если я следующий пришел за метипредом, условно, там, маме, папе, бабушке лечить плановой схемой, он мне не достанется. Поэтому еще раз говорю, что эта проблема, она не в том, что, ай, все пропало, там, гипс снимаю, да, и так далее. Нет. Проблема состоит в том, что во многом у нас аптечная сеть – это торговая сеть. И она подчиняется законам рынка со всеми его подлыми, коварными механизмами.
А людям, для которых вот лечение, состояние зависит от этого конкретного, им надо обращаться в Росздравнадзор?
Ну, конечно. Вот это та мысль, которую я сказал, что придется быть в курсе своей проблемы и придется научиться пользоваться теми инструментами, чтобы твой голос был услышан там, где может быть принято эффективное решение. Мне на прием врачу приходить и говорить, что в аптечной сети нет того лекарства, которое написал, бесполезно. Я точно так же иду в аптеку и точно так же за деньги их покупаю. Все. То есть запрос надо формировать адреса. Надо понимать, как это работает. Придется. Даже несмотря на то, что ты просто заплатил налоги.
Может быть, как Виталий, надо подходить ко всей этой ситуации. Хорошо ли, что люди вообще ратуют за медицину, а не надеются на какую-нибудь деревенскую бабу Зину, которая лопухом лечит?
С лопухами проблема. У нас лопухи только 4 месяца в году. То есть оставшиеся 8 месяцев надо
чем-то лечить. Нормальная баба Зина могла бы заготовить, знаете.
Ну, может быть, эффект будет не такой.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. У меня такой вопрос. Вот современная медицина в России сейчас, с точки зрения сравнения с советским периодом, ну, технологии лучше, медицинское оборудование первоклассное тоже лучше, лекарственные препараты больше и так далее лучше. Скажите, а чем объяснить, что смертность в РСФСР значительно меньше, чем в современной России? Спасибо.
Спасибо. Есть ответ?
Да. Продолжительность жизни россиян выросла лет на 10 советских времен, если мы берем оба пола, мужская, наверное, даже больше.
Тогда
поэтому откуда... смертность упала
тогда очень сильно. Откуда
только то, при что... этом демографическая тенденция у нас по-прежнему не к росту, а к вымиранию.
Ну, за счет рождаемости, в первую очередь. Смертность у нас тоже, конечно, выше, чем в Европе, в Америке, выше, чем в Юго-Восточной Азии. У взрослого населения порой у мужчин, например, выше, чем в большей части африканских стран. Но это связано больше с поведенческими особенностями, с потреблением крепкого алкоголя, высокой распространенностью курения. Предотвратимая смертность от таких заболеваний. Вот есть понятие трейсерные заболевания, то есть заболевания, которые используют для того, чтобы оценить эффективность работы системы здравоохранения. Одно из них – это диабет. Если мы посмотрим, у нас показатели лучше, чем, например, у чернокожего населения Америки по смертности среди диабетиков.
У нас все лучше, только мы по-прежнему 30 лет вымираем.
Последние минуты эфира. У нас два голосования, которые мы проводили, и нам важно подвести их итоги. Первый вопрос был у нас. Какой медицине вы доверяете? Частной, государственной, конкретному лечебному учреждению, неважно, чье оно, или вообще конкретному врачу? Как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Врач.
Антон Вахляев. Конкретный врач. Кирилл Данишевский?
Да, я согласен.
Тоже конкретный врач, вы думаете? Так и есть. 46% ответили конкретному врачу, 22% сказали государственной медицине, 18% конкретному лечебному учреждению, только 14% говорят, что ходят в частные клиники. Потом мы спросили, ну тут, наверное, понятно, какими лечебными учреждениями вы чаще пользуетесь? Государственными бесплатно, государственными за деньги, негосударственными бесплатно или негосударственными за плату? Может быть, негосударственными за плату, Антон Вахляев?
Нет, государственными бесплатно.
Кирилл Данишевский?
Конечно.
конечно. 48% сказали государственную бесплатно, но удивительно, 36% негосударственными за плату выбрали именно этот вариант. Это уже будем почти 50 на 50. Ну да, 9% выбрали государственные за деньги, и 7% говорят, что лечатся в негосударственных заведениях бесплатно. Кирилл Данишевский, Антон Вахляев, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.